Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем второй сегодняшний эфир, который посвящен новой теме. И эта тема, которую мы сегодня начинаем и потом будем к ней периодически возвращаться, которая называется, я условно назвал, «Новая парадигма обследования и лечения супружеской пары при бесплодии». Здесь, конечно, я хотел бы начать это цитаты из немецкого философа Ницше. Я вспомнил эту цитату, потому что я ее видел, читал в свое время, еще когда учился в институте, когда еще был студентом, в одной венгерской книжке на венгерском языке. И мне пришлось вспомнить, чья это цитата. Я понял, что это была цитата Ницше, и найти эту цитату по-русски и по-немецки. Итак, в книге «Так говорил Заратустра» Ницше писал: «Мир вертится около изобретателей новых ценностей. Невидимо вертится он. Около же актеров кружит народ и слава, в этом мировое движение». И вот это вот вращение Вселенной вокруг творцов новых ценностей, мне кажется, является очень-очень важным процессом, который касается во многом прогресса науки, прогресса культуры, прогресса человечества. Ну и по-немецки. «Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt und sichtbar dreht sie sich». То есть это вот немецкая фраза, которая, ну, достаточно точно была переведена одним из переводчиков. Кстати, я специально нашел такой более редкий перевод, который отличается немножко от того перевода, который бывает обычным. Это Фридрих Ницше. Итак, новые ценности. И такой новой ценностью, которая вошла внутрь медицины несколько лет назад, а именно в 1992 году, явилась так называемая доказательная медицина. Причем та группа, которая внедрила доказательную медицину внутрь нашей медицинской практики, эта группа, она говорила, что происходит сдвиг парадигмы, то есть paradigm shift в концепции американского философа Томаса Куна. Ну, наверное, вы все слышали про смещение парадигм и про Томаса Куна. И Томас Кун является одним из философов, который занимался явлением научно-технической революции. И смысл сдвига парадигмы заключается в том, что на каком-то этапе какая-то отрасль человеческого знания или человеческого опыта живет в рамках каких-то устоявшихся концепций. Но параллельно возникает новая концепция, который не укладывается в рамки существующей парадигмы. И тогда происходит смещение взгляда, смещение концепции, изменение парадигмы, и вот это является неотъемлемой составляющей частью научной революции, научно-технической революции. И вот сторонники доказательной медицины, которые образовывали достаточно узкую, но малозначительную группу, начиная с 70-х годов, и так тихо существовали, ну, достаточно часто заявляя о себе достаточно громко, начиная с начала 70-х годов, и в течение всех 80-х годов достаточно громко стали себя заявлять в начале 90-х годов, и благодаря их вот этой вот подготовительной большой работе возникло такое представление, что медицина нуждается в сдвиге парадигмы, и этой парадигмы должна быть парадигмой этой медицины так называемая evidence-based medicine, то есть доказательная медицина. Сущность доказательной медицины заключается в том, что все должно быть доказано статистическими методами. И это действительно дало достаточно много интересных и новых данных, которые касаются эффективности препаратов, эффективности или неэффективности тех или иных методов лечения. Но далеко не во всех областях медицины, далеко не всегда. И это во многом, как мне кажется, было связано с тем, что сам взгляд доказательной медицины, он достаточно плоскостный. То есть предполагается, что мы должны, что степень различий внутри группы, группы контрольной, основной во время медицинских исследований, она достаточно невелика. Либо же, если есть какие-то различия, то они будут нивелированы путем увеличения количества членов этой группы. И если мы все это так называемым размешаем все, там, ну, допустим, каким-то слепым образом, и не будет различий по возрасту, по состоянию здоровья, по каким-то другим параметрам, достаточно общим, то тогда мы можем двойным слепым методом назначать то или иное лечение или не назначать лечение, назначать разные дозировки препаратов, и будем получать тот или иной результат. И вот в этом и заключается плоскостность этой картинки, потому что воздействие идет достаточно точечное и, как правило, не комплексное. Допустим, один и тот же препарат или назначается, или не назначается, или назначается в разных дозах, или назначаются разные препараты. Вот. Либо метод лечения назначается или не назначается, и что-то... Но это все дается одинаково, если идет степень рандомизации, ну, если все хорошо рандомизировано, то мы можем получать некоторые данные. Дальше увеличение количества наблюдений достигается тем, что если исходные исследования были проведены и намечены правильным образом, то тогда, если мы анализируем публикации и увеличиваем таким образом количество наблюдений, то вот это вот так называемый мета-анализ уже имеющихся публикаций даст нам дополнительный уровень доказательности о том, что данное лечение или данное явление существует или не существует, влияет или не влияет на здоровье и болезнь. И что в итоге мы сейчас имеем после больше чем 25 лет работы в рамках вот этой парадигмы доказательной медицины? Потрачены гигантские совершенно деньги на организацию вот этих двойных слепых рандомизированных исследований. И мы регулярно видим, какую бы область медицины мы ни взяли бы, мы видим регулярно, что появляются новые и новые доказательства того, что тот или иной метод работает или не работает. Но что самое интересное, что в рамках вот этой всей, казалось бы, абсолютно научно достоверной и точной парадигмы, мы ничего во многих случаях доказать не можем, и очередное рандомизированное двойное слепое исследование начинает опровергать или противоречить предыдущему. Поэтому, конечно, в общем-то, с точки зрения современного студента-медика или молодого врача, он не видит никаких здесь проблем, потому что человек, у которого не было своего клинического опыта, которому только предстоит этим всем заниматься, он все это воспринимает вполне логично и доверчиво. И как раз когда выезжаешь на Запад и общаешься с молодыми врачами, которые бывают на конференциях, они очень, не имея никакого практического опыта, но приняв участие в каких-то студенческих конференциях или исследованиях, которые связаны с молодыми учеными, да, говорят, вот нужно все это доказать, нужно, чтобы получить там доказательства и так далее, и так далее. Но временной перспективы они не видят, что, допустим, для того, чтобы доказать, что аспирин в малых дозах является очень важным и полезным препаратом, который помогает резко улучшить прогноз исхода беременности и резко снизить вероятность наступления преэклампсии, если он назначается достаточно рано, на это потребовалось с 1985 года, получается, 15 плюс 18, 32 или 33 года потребовалось на то, чтобы доказать абсолютно простую вещь, которая была достаточно очевидна уже в 1985 году, уже в середине 80-х годов, когда поняли, как работает низкодозированный аспирин, это было очевидно. Но те беременности, которые были не выношены или закончились с осложнениями, то есть те дети, которые родились с осложнениями или которые не родились из-за того, что не назначался препарат, то есть эти мамы уже должны были бы стать бабушками. То есть вот на примере вот такой вот простого примера мы говорим о том, что у доказательной медицины в применении клинической практики есть очень серьезные проблемы. Восприятие организма в виде такого черного ящика, который нужно исследовать только такими рандомизированными популяционными методами, конечно, играет очень большую отрицательную роль в формировании молодых специалистов. Об этом говорят все западники. Потому что мы перестаем наблюдать за клиническими симптомами. Мы перестаем использовать клиническое мышление. Мы перестали упоминать вообще про клиническое мышление, которое было основой подготовки врачей в то время, когда учился я. Я закончил свою учебу, слава богу, в 1985 году, еще до прихода этой доказательной медицины. И поэтому, конечно, недовольство прежде всего профессоров, прежде всего тех врачей, которые занимаются в рамках исследования, тех врачей, которые хотят внедрять исследования из области research в область clinical practice, то есть из исследовательской сферы в клиническую практику, оно очень-очень велико. И об этом говорит очень многое. Вот когда ты выезжаешь за рубеж и общаешься со своими коллегами, в кулуарах все говорят о том, что да, это что-то не то. И поэтому, конечно, вот очень важно сказать о том, что вся эта тенденция по поводу того, что происходит с доказательной медициной, она вылилась уже в ряд очень важных публикаций. И в частности, очень важной этапной публикацией была публикация 2014 года в британском медицинском журнале, вот, которая называлась так: «Доказательная медицина, двоеточие. Движение в состоянии кризиса». И автор этой публикации указывал на те серьезные проблемы, которые возникают, когда мы начинаем анализировать опыт вот этой доказательной медицины на протяжении последних десятилетий. И этот автор, он говорит о том, что доказательная медицина, она очень хорошая, но она отошла от своих принципов. Нужно очистить эту доказательную медицину от всех наслоений, от влияния фармацевтической индустрии, вернуться к истокам, сделать ее более чистой, и тогда мы получим абсолютно новое звучание и новые абсолютно оттенки смыслов внутри тех исследований, которые проводятся в рамках вот этой парадигмы доказательной медицины. И все будет очень и очень хорошо. Но и вот мы видим следующие публикации из очень большого числа. Это уже получается, похоже, что New England Journal of Medicine, которая называлась «Достижения и ограничения доказательной медицины», где немножко с другого аспекта расценивались те вещи, которые говорили о том, что мы должны дополнять доказательным, мы должны понимать все ограничения, которые связаны с применением доказательной медицины на практике, и должны также признавать те достижения, которые достигнуты с помощью доказательной медицины. Но если есть limitations, то есть ограничения, значит, мы должны искать что-то новое. И вот те исследования и те публикации, если мы будем смотреть, то они показывают о том, что, скорее всего, мы стоим на пороге нового изменения парадигмы. И постепенно изнутри медицины рождается нечто новое, что, скорее всего, как главная парадигма, заменит вот эту самую доказательную медицину в ближайшие годы. Ну вот еще одна статья вот этого же автора, который начал эту дискуссию в британском медицинском журнале, это уже другой журнал, ну, называется «Шесть погрешностей против пациентов и врачей в доказательной медицине». Ну, опять-таки, позиция этого автора, она очень осторожная, что сама по себе доказательная медицина хороша, но нужно просто ее вернуть к тем истокам, к истокам отцов-основателей этой доказательной медицины, то есть в начало 70-х годов, чтобы вот получить наконец-таки все преимущества, которые связаны с этим методом. Вот очень интересная статья была уже в 16-м году, и это два исследователя из Голландии. Надо сказать, что Голландия занимала очень такую внутри Европы, если Европа приняла доказательную медицину очень быстро и легко, американцы очень долго сопротивлялись, но где-то к началу 2000-х годов сломались и фактически всю свою медицинскую практику подчинили, по крайней мере, на уровне регулирующих различных документов доказательной медицины, голландцы очень сопротивлялись. И вот здесь эти исследователи ставят такую проблему, что помощь должна быть индивидуализированной, то есть медицинская помощь современная должна быть индивидуализирована, она должна быть сосредоточена на конкретном пациенте. То есть они называют это person-centered healthcare против реалистической. Реалистическое – это значит существующее на деле, то есть учитывающее практику доказательной медицины. И они говорят, смотрят исторически на эти все аспекты, и они говорят, что невозможно реанимировать доказательную медицину в качестве всеобъемлющей доктрины, которая бы покрывала все аспекты медицинской практики, потому что как бы мы ни пытались вернуться к этим истокам, мы все равно не получим того, чего мы хотим. То есть мы не получим тех результатов, которые бы говорили, что вот этот метод можно использовать или этот метод нельзя использовать. Поэтому здесь, конечно, вот это очень серьезная проблема. И на это я хотел бы обратить внимание врачей, которые смотрят меня сегодня, что есть проблема. То есть проблема с доказательной медициной. Такой чисто статистический, одномерный подход к оказанию медицинской помощи и к медицинским исследованиям. Вот. Ну, для России, может быть, это не так актуально, потому что у нас, когда начала внедряться эта концепция доказательной медицины, с ней начали ассоциировать любую абсолютно медицинскую статистику. И практически я не видел никаких серьезных изменений, когда ты приходишь на защиту диссертации, когда ты слушаешь заседание ученых советов, и они говорят так: ну вот видите, вот это же доказательная медицина, вот одна группа дала такие результаты, другая группа дала другие результаты, ну и слава богу, то есть слава богу, что все-таки может быть такого пуристского и абсолютно, понимаете, вот, что все палочки должны быть попендикулярные подходы, какой существует на Западе, в частности, в скандинавских странах, там это доведено просто до педантизма. То есть вот все должно быть действительно там. Там действительно все так и проводится по таким вещам. Но когда ты видишь результаты этого всего, то просто иногда просто становится смешно. Я беру, например, вот эти последние доклады, которые я слушал по применению внутривенных иммуноглобулинов. Я об этом вам потом как-нибудь расскажу, но не сегодня, чтобы сейчас не тратить наше время. Вот. Но просто доходило до смешного, что мы не получили результата во время вот в этой группе, но мы увидели, что последующие беременности, которые возникали у тех женщин, которые когда-то получали иммуноглобулины, протекают лучше. Поэтому давайте мы сейчас придумаем такую концепцию, что это связано с Т-регуляторными клетками, которые лучше формируются после того, как пациентки капали иммуноглобулины когда-то очень-очень давно, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, и если брать конкретные вот эти исследования, которые я слушал, о которых я видел, там просто проблема заключалась сама внутри самой постановки этих исследований. Но представляете, какие деньги были на это потрачены? То есть пациентки не платили ничего, иммуноглобулины капались примерно по 40 грамм каждый месяц на протяжении всей беременности. Это сумасшедшие деньги, то есть это порядка 18 тысяч евро только на одну пациентку, которая доходит. Другие пациентки не получали никакого исследования, никакого лечения для чистоты эксперимента. И они смотрели первичное и вторичное невынашивание беременности. Не хочу сейчас останавливаться на медицинских и концептуальных аспектах, почему они получали такие результаты, потому что для меня, например, это во многом понятные эти и ожидаемые результаты. И моя точка зрения, что лучше было вообще не проводить таких исследований, чем проводить их таким образом. Но просто для примера представьте, какие суммы были заплачены за то, чтобы все это организовать и не получить никаких абсолютно достоверных результатов. И вот к чему я все это говорю? То есть не потому, чтобы я хочу закрыть эту доказательную медицину или отказаться от нее. Я хочу сказать, что внутри медицины репродукции, где мы имеем дело с индивидуализированной, высокоиндивидуальной системой, многофакторной, которая состоит минимум из двух составляющих, то есть это муж и жена, но могут быть еще дополнительные экологические факторы, эпигенетические факторы, факторы питания и так далее, и так далее. То есть очень трудно предсказуемая система многофакторная, она очень тяжело поддается рандомизации. И вот как раз в этой области применение таких вот последовательно неуклонных и очень жестких одномерных подходов доказательной медицины, как правило, ни к чему не приводит. То есть мы ничего не получаем. Мы получили то, что на протяжении последних десятилетий мы просто отменяли и отменяли показания к применению тех или иных методов, которые используют, в частности, при невынашивании беременности, потому что мы ничего не можем здесь доказать. И вот посмотрите, пожалуйста, как выглядит другая медицина. То есть медицина, которая является уже объемной, многомерной. И здесь я показываю слайд, который демонстрировал в своей лекции доцент, associate professor из Стэнфордского университета, с которым мы познакомились на недавней конференции в Ольборге, Брайс Годильер, молодой профессор или доцент. И чем они занимаются у себя в Стэнфордском университете? На данном снимке, вот на данной картинке, которая справа, мы видим, видите, скопление точек. Очень большое скопление точек. И каждая эта точка обозначает один из иммунологических показателей, который смотрится единомоментно в капле крови, которая помещается в очень сложную систему. Это масс-спектрограф, соединенный с очень сложной компьютерной системой AI, Artificial Intelligence, то есть искусственного интеллекта или машинного интеллекта. И вот если мы имеем возможность одномоментно смотреть различные, ну, в данном случае могут здесь быть концентрации цитокинов, концентрации различных клеток субпопуляции лимфоцитов с CD4, CD8, CD... Огромное совершенно количество показателей, которые вот данные системы позволяют смотреть просто, что называется, очень быстро. И с нуля, то мы получаем вот такую объемную модель. Она, видите, достаточно простая, потому что там мы видим грани, Там мы видим соединительные линии, и, в общем-то, ну, модель представляется в виде такого кристалла. А та модель, которая слева, это протеом плазмы, то есть берутся концентрации различных белковых составляющих плазмы, которых гораздо-гораздо больше, чем составляющих внутри показателей иммунной системы, и поэтому мы имеем вот такую вот сеть, которая сливается в такую, как нечто, какая-то конструкция, которая покрыта какими-то вот этими точечками. Эти точечки – это, опять-таки, концентрация тех или иных показателей белковых. И что из этого следует? Следует из этого следующее. То есть, если вы получаете такую систему, то вы должны поставить перед собой задачу построения модели. И в данном случае просто они выбрали в Стэнфордском университете следующую модель. Мы хотим понять, какие показатели вот в этой объемной конструкции, которые определяются с помощью системы искусственного интеллекта, меняются в зависимости от срока беременности. И они увидели эти показатели. Когда вы вычленяете эти показатели, тогда сама конструкция вот этой схемы, она начинает меняться, она начинает принимать картинку некой молекулы. И вот изменение плеч или показателей этой молекулы будут меняться, если мы выбрали модель, просто определять с помощью иммунограммы, с помощью иммунной системы срок беременности, будет меняться совершенно определенным образом. И вот тогда оказывается, что? То есть вначале идет разработка модели многофакторной, объемной. И если мы эту модель посчитали правильно, то тогда сейчас вот то, что можно, посмотрите, что он назвал мультиомные часы беременности. Можно по иммунограмме, то есть без использования каких-либо гормональных показателей, без использования специфических белковых беременности, просто по капле крови определить срок беременности с точностью близкой к одному дню. То есть, понимаете, то есть вот что дает современная медицина и современные показатели искусственного интеллекта, которые применяются в составе вот этого. На конференции питерской, которая была вот совсем недавно, Европейского общества перинатальной медицины, там был похожий доклад, который читал по метаболомике профессор из Италии. И он показывал все то же самое, только использовались метаболиты в моче, которые давали вот такую сложную объемную модель. И если эта модель была заточена на определение, допустим, недоношенности, либо прогноза жизни недоношенного ребенка, то четко совершенно там мы получали точку, которая попадала в сектор жизни или в сектор смерти. Рождается недоношенный ребенок, у него берется капелька мочи, и по капельке мочи, метаболиты в моче, где берется отношение, можно четко сказать, выживет этот ребенок или не выживет. Будут у него отдаленные неврологические последствия или нет. У взрослого человека в 20 лет можно сказать, на каком сроке он родился, было ли там недонашивание беременности. Даже эти, казалось бы, такие отдаленные факторы жизни человека отражаются в обычной капельке мочи. Это даже не идет речь о гормонах каких-то, просто о тех метаболитах, которые в большом количестве находятся в моче. И если мы их смотрим, то мы получаем достаточно интересную закономерность. Вот это медицина будущего. И вот к этому идет медицина, и я думаю, что вот эта парадигма индивидуализированной медицины, многофакторной, объемной, привязанной к конкретному человеку, и будет, скорее всего, одной из определяющих парадигм, которая придет на смену той парадигме грубостатистической и плоскостной, которая сейчас у нас до сих пор является доминирующей под названием доказательной медицины. Вот видите, мультиомные, здесь вот показано те движения и как меняется вот положение вокруг осей различных вот этих цветовых точек, которыми условно обозначены те или иные показатели после уже машинной обработки, который позволяет точно определить срок беременности. С точностью почти очень близко к одному дню. Вот. И здесь, конечно, я хотел бы рассказать про, уже вернуться к проблеме диагностики бесплодия и рассказать о профессоре Штейнбергере, с которым меня познакомила жизнь, что называется, еще когда я писал свою диссертацию, то есть в конце 80-х годов. Мне тогда была очень тяжелая жизнь, потому что было 3 очень больших вечерних приема, где я принимал по 25 человек каждый день. Один день в неделю я сидел, ассистировал своему шефу, заведующему кафедрой, профессору Николаю Михайловичу Побединскому на его приемах. Один день у нас была кафедральная конференция, на это накладывалась еще работа обычная аспирантская на кафедре. Еще были приемы в 12-й женской консультации в качестве гинеколога-эндокринолога. У Инессы Сергеевны Чушковой. Вот. И на это накладывались еще дежурства в роддоме. Ну, то есть достаточно такая тяжелая была работа, но минимум 2-3 вечера во время этого периода я проводил в библиотеке, где просматривал огромное совершенно количество литературы, которая касалась и акушерства, которое я преподавал на кафедре потом, и непосредственно уже репродуктивной медицины. И вот тогда я нашел работы профессора Штейнбергера, которые были посвящены потенциалу фертильности. Мы сейчас об этом поговорим. Но прежде я, хотел бы сказать вот о профессоре Штейнбергере. Это профессор из Техаса. И он руководил отделом репродуктивной медицины и репродуктивной биологии в одном из университетов Техаса. И его отличало то, что он был одновременно вот, репродуктологом в самом настоящем смысле этого слова. То есть он и его команда, одни и те же люди вели и женщину, и мужчину, то есть вот они вели супружескую пару. Они занимались сперматологией, они занимались исследованием трубного фактора, там, инфекции и так далее, гормонального фона и так далее, и так далее. И здесь вот мы видим событие, которое было несколько лет назад, когда была учреждена специальная премия, то есть специальная награда, посвященная памяти профессора Эмиля Штейнбергера. И здесь вот мы видим в центре, это его вдова Анна Штейнбергер. Просто мне хотелось бы буквально несколько слов рассказать просто про его семейную историю. Он родился в Берлине где-то в конце 20-х годов. Его семья вывезла из Берлина, и они уехали в Польшу, в ту часть, которая была когда-то в составе, до Первой мировой войны, была в составе прусской Польши, то есть в составе Германии. И они жили неподалеку от после довоенной границы Польши. 1 сентября 1939 года прилетели немецкие самолеты, начали бомбить. И еврейское население западных областей Польши побежало на восток, потому что было страшно, потому что они понимали, что их могло ждать, если они попадают в руки немцев. И они бежали на восток, думая, что вот польская армия сейчас на каком-то рубеже остановится, союзники помогут, высадятся британцы, помогут французы, и таким образом немецкая атака будет отбита, еще пока никто не понимал, что началась Вторая мировая война. И таким образом они в достаточно тяжелых условиях добрались до города Ровно и обнаружили себя спустя несколько дней на территории, освобожденной Западной Украины. И автоматически стали советскими гражданами. Вот. И став советскими гражданами, они переместились уже на Волгу. Я сейчас не помню, то ли в Волгоград, то ли в Саратов. И, соответственно, Эмиль Штейнбергер закончил там или оканчивал там советскую школу, но прошло еще некоторое количество времени, и Эмиль Штейнбергер и его семья были эвакуированы из Волгограда в Казахстан, именно в Алма-Ату, потому что шло немецкое наступление, и помните, Сталинградская битва, и таким образом они оказались в Казахстане. Там он закончил школу, там же закончила школу его будущая жена Анна, которая здесь на этой фотографии в центре, напротив портрета своего умершего мужа. И там же они оба поступили на первый курс Алма-Атинского медицинского института. Вот. А потом закончилась Великая Отечественная война, закончилась Вторая мировая война, и в 1946 или 1947 году появилась возможность, очень короткая для бывших польских граждан, вернуться на свою историческую родину, в Польшу. То есть каждый выбирал, возвращаться или не возвращаться. И семьи и профессора Штейнбергера будущего, и его будущей жены Анны, они решили вернуться в Польшу. Но Польша их интересовала мало, им хотелось дальше проникнуть в Америку. И поэтому, переехав из Казахстана в Польшу, они нелегально перешли польско-немецкую границу с большими приключениями. После этого они перешли из советской зоны оккупации в западную зону оккупации. Там были интернированы и несколько месяцев провели в лагерях ДП, то есть лагерях для перемещенных лиц. И потом, в конце концов, получили разрешение на въезд в Америку. Приехали в Америку, там закончили свое медицинское образование. И 1971 года уже профессор Штейнбергер стал одним из ведущих репродуктологов в Техасе. Вот такая достаточно интересная история. И он изначально, то есть одной из главных тем его исследований, был так называемый потенциал фертильности. И вот посмотрите, пожалуйста, это статья из одного из журналов начала 80-х годов, где подводится итог многолетних, более чем 12-летних исследований, посвященных потенциалу фертильности. И что собой представляет потенциал фертильности. Дело в том, что вероятность наступления беременности внутри супружеской пары можно описать в виде процентной вероятности. То есть, допустим, она может наступать с вероятностью 15%, 20%, 25% или 30%. Причем внутри каждой супружеской пары он свой, этот потенциал фертильности. Но мы его не можем посчитать. То есть это вероятность того, с какой вероятностью наступает беременность внутри супружеской пары, когда, допустим, все хорошо или есть какие-то небольшие или, наоборот, серьезные отклонения. Но традиционно считается, что если потенциал фертильности составляет 100%, значит, беременность наступит в первом же цикле. Если потенциал фертильности супружеской пары составляет 10% на цикл, то значит, они попадают в состав бесплодных супружеских пар. То есть у них беременность с очень большой степенью вероятности не наступит в течение первого года половой жизни без предохранения. И вот, казалось бы, это такие простые умозрительные концепции, но профессор Штейнбергер решил посмотреть, что происходит на уровне супружеской пары, если мы начнем использовать какой-то стандартизируем одного из супругов. И стандартизация одного из супругов, она обеспечивается в одном случае. Если мы проводим искусственную инсеминацию донорской спермы при наличии серьезного мужского фактора внутри супружеской пары. И вот представьте себе, что если мы выберем группу женщин с проходимыми маточными трубами, с регулярным менструальным циклом, с доказанной овуляторной функцией, в возрасте меньше 30 лет, без воспалительных заболеваний и без эндометриоза, ну, то есть, в общем-то, фактически репродуктивно здоровые женщины, и начнем оплодотворять этих женщин донорской спермой, а донорская сперма – это значит, что минимум двое детей в семье, показатели выше 60 миллионов в одном миллилитре, показатели подвижности больше 50% А плюс Б и больше 50% морфологически нормальных. То есть шикарная совершенно донорская сперма, потому что только такие мужчины тогда попадали в программу донорства спермы, которая проводилась в Техасе, в том университете, в котором работал профессор Штейнбергер. И как вы думаете, какая эффективность оплодотворения была вот в этой вот группе здоровых женщин? Сколько времени требовалось для того, чтобы у них наступила беременность? И вот оказалось, эта вероятность составила 1,9 цикла. То есть меньше 2 циклов требовалось в среднем для того, чтобы беременность наступила. И у большей части, у больше чем 90% таких женщин беременность наступала в течение 3 циклов инсеминации донорской спермы. То есть стало понятно, что потенциал фертильности мужа играет колоссальную роль для наступления беременности внутри супружеской пары. То есть вы смотрите различные показатели мужа и смотрите, с какой вероятностью будет наступать беременность вот в группе вот таких вот абсолютно аналогичных женщин с нормальным возрастом, с хорошим гинекологическим здоровьем, без каких-либо отклонений. То есть если все хорошо с мужем, это наступит в течение первых 3 циклов, а если есть какие-то проблемы, то тогда эта вероятность будет растягиваться. И тогда они начали обсчитывать те показатели спермы, которые влияют на наступление беременности. И они смотрели разные совершенно показатели спермы, которые колеблются в значительно достаточно большом диапазоне. Эти показатели спермы, они могут быть совершенно разными. Но когда они начали анализировать зависимость различных показателей спермы от вероятности наступления беременности внутри вот этой группы женщин с хорошей фертильностью изначально, оказалось, что есть один показатель, который очень-очень важен. Это общее количество подвижных сперматозоидов внутри всей порции спермы. И оказалось, что этим базовым количеством является 20 миллионов. То есть, если в сперме есть 20 миллионов подвижных сперматозоидов, тогда такая сперма хорошо оплодотворяет женщину, и беременность наступает достаточно легко. Если цифра начинает опускаться меньше 20 миллионов подвижных сперматозоидов во всей порции спермы, начинаются проблемы, и вероятность растяжения и наступления беременности начинает увеличиваться. И дальше стало понятно, что да, вот показатели мужа, они влияют на наступление беременности. И чем лучше показатели мужа, тем лучше происходят проблемы, ну, тем легче решаются проблемы у женщины. И дальше тогда они решили, а можно ли посчитать потенциал фертильности у женщины? Не просто абстрактно говорить, что чем лучше вы устроены с точки зрения работы репродуктивной сферы, тем лучше и легче будет наступать у вас беременность, а просто посчитать вот эти все вероятности. И оказалось, что и здесь можно было считать эти вероятности, и они очень много времени, ну, более 30 лет исследований было потрачено на то, чтобы выявлять закономерности. Наличие воспалительных процессов, наличие нарушений цикла, наличие проблем с шеечным фактором, и так далее, и так далее. То есть те или иные проблемы, которые возникают во время беременности, как они будут влиять на вероятность фертильности. Понятно, что у женщины все это гораздо тяжелее проверяется, потому что сперма, вот она у вас в пробирке, у врача-лаборанта под микроскопом, можно все посмотреть, и вот по этим базовым вещам сказать с очень большой степенью вероятности, фертилен данный мужчина или у него есть какие-то проблемы. У женщины все гораздо сложнее, потому что все запрятано внутрь, очень тяжело поддается анализу, существует большое количество различных уровней регуляции, возможных уровней поломок и так далее, и так далее. Но тем не менее они начали все это изучать и находить закономерности. И вот посмотрите, вот на этой схеме показано то, как можно оценивать потенциал фертильности внутри супружеской пары. То есть вот по вот этой оси вертикальной отмечается потенциал фертильности женщины. То есть внизу 0, это значит, она абсолютно бесплодна, и сверху 100%, то есть вероятность того, что в первом же цикле наступит беременность, составляет 100%. Вот это вот идеальная женщина. И дальше идеальный мужчина. Ну, идеального мужчину они поняли, какой он. Это тот мужчина, у которого количество подвижных сперматозоидов во всей порции спермы составляет больше 20 миллионов. И, соответственно, все, что меньше, будет давать вот какое-то меньшее значение. Если мы соединим эти две точки, то есть потенциал фертильности у женщины, потенциал фертильности у мужа, то есть у женщины и у мужа, найдем середину вот этой вот гипотенузы, наверное, если я не ошибаюсь, в геометрии, и проведем линию от середины гипотенузы вот к этой нулевой точке, то мы получим некий потенциал фертильности, который можно описать числом. То есть чем дальше от нулевой точки будет находиться эта точка, тем больше будет вероятность наступления беременности внутри супружеской пары. И вот на этой картинке вот мы видим, что может быть. То есть вот посмотрите, пожалуйста, идеальная супружеская пара 1,9 цикла. То есть внутри идеальной супружеской пары вероятность наступления беременности в среднем составляет около 2 циклов. И практически все такие идеальные пары беременны в течение 3 месяцев после того, как наступает начало половой жизни без предохранения. И вот дальше представим себе, что у женщины все хорошо, а у мужчины количество вот этих подвижных сперматозоидов гораздо меньше. И тогда получается, вот эта линия смещается вниз, и точка пересечения с вот этой линией зачатия, она перемещается сюда и становится гораздо ближе. А если и у женщины есть какие-то проблемы, и тогда это уже будет цифра 4, а не 12, и мы получаем ту же самую точку, эта цифра будет еще ближе к линии нулевой, и мы тогда будем получать достаточно серьезную проблему. Представьте себе, что мы хотим повысить вероятность наступления внутри супружеской пары. И если все хорошо, если у женщины, допустим, потенциал не идеален, то повышая вот точку расположения вот этой вот точки ее потенциала фертильности, мы тем самым будем все время отодвигать точку пересечения с линией фертильности все ближе и ближе вот к этой идеальной цифре 1,9 цикла. И если мы будем увеличивать фертильность мужа путем лечения, то мы тоже будем приближать вот эту линию пересечения все ближе и ближе к той точке, которая является идеальной. И вот оценив потенциалы фертильности женщины и мужчины отдельно, дальше они стали смотреть взаимодействие этих двух потенциалов. И оказалось, что вот эти теоретические предпосылки, они оказались абсолютно значимыми и очень важными. И посмотрите, это вот еще одна статья уже в более позднем издании. И я здесь выделил вывод, который профессор Штейнбергер делает в конце этой статьи. В итоге данные литературы и данные, которые были представлены здесь, показывают количественное взаимоотношение между потенциалами фертильности каждого из партнеров и потенциалом фертильности супружеской пары. Женский фактор, даже когда он недостаточно, не очень тяжел, влияет на потенциал фертильности супружеской пары, поскольку он напрямую связан со временем, со временным интервалом, необходимым для зачатия, и обратно пропорциональной вероятности наступления беременности. Мужской фактор показывает такие же взаимоотношения. Представляется, что существуют синергические взаимоотношения между потенциалами фертильности двух членов супружеской пары. Это определяет потенциал фертильности супружеской пары в качестве единого целого. Каждый член бесплодной супружеской пары не может рассматриваться бесплодным, когда он будет объединен в супружескую пару с другим, более фертильным партнером. Либо, если будет использоваться лечение, которое будет повышать потенциал фертильности каждого из партнеров. И таким образом будет повышаться общий потенциал фертильности супружеской пары. Вследствие этого тесного взаимоотношения, взаимодействия между потенциалами фертильности, мы считаем, что бесплодная супружеская пара должна быть исследоваться как единое целое, и что лечебный план, разработанный в соответствии с полученными данными обследования каждого супружеской пары, каждого члена супружеской пары, должен учитывать взаимодействие между фертильностью, потенциалами фертильности. То есть вот когда я все это прочитал, а это был примерно 88 или 89 год, когда я активно работал над своей диссертацией, это для меня дало тот ключ к пониманию того, что бывает внутри супружеской пары. И когда я анализировал тех пациентов, которые вошли в мою диссертацию, которая была посвящена лечению бесплодия, я увидел, если ты начинаешь анализировать каждую супружескую пару вот с этих позиций, тщательная оценка состояния мужа и тщательная оценка состояния жены, а тогда это было достаточно редкостью, потому что жену лечил андролог, то есть жену лечил гинеколог, мужа лечил андролог, и это шло как бы в параллельных плоскостях, иногда в совершенно разных учреждениях. Но я требовал всегда от супружеской пары, чтобы они приносили мне данные, как идет изменение спермограммы, что происходит с мужем, как идет подавление воспалительного процесса, подавление пиоспермии и так далее, и так далее. То, что тогда активно, тогда, в общем-то, лечение воспалительных процессов, массаж, различные физиотерапевтические процедуры, они были основой лечения мужа. И, кстати, очень часто наступала беременность. Это были достаточно эффективные методики. Но когда я начинал все это анализировать, оказывалось, что нет двух одинаковых супружеских пар внутри группы. Чем глубже ты погружаешься во всю эту проблематику, тем больше ты видишь тех различий, которые есть внутри супружеской пары. И ты видишь, что воздействие должно быть направлено сразу на многие факторы, которые снижают потенциал фертильности. И вот именно этот подход, казалось бы, вначале такой сугубо теоретический, помогал мне получать очень-очень хорошие результаты, связанные с наступлением беременности, когда ЭКО практически делала только самые-самые первые шаги в Москве и в России в целом. И таким образом, когда я готовил свою диссертацию, я построил многомерную и представил эту многомерную модель бесплодие своему шефу Николаю Михайловичу Побединскому. Он смотрит мою диссертацию, читает, напрягается, опускает взгляд, поднимает на меня, говорит: «Слушай, — говорит, — ты зачем, — говорит, — написал докторскую диссертацию, а я тебя кандидатскую просил написать? Ты что, сразу докторскую хочешь защищать?» Я говорю: «Да нет, Николай Михайлович, я хочу защитить кандидатскую». «Ну ты даешь, — говорит он мне. — Кто ж такие вообще кандидатские диссертации пишут, где там у тебя и мужской фактор, и трубный фактор, и спермограмма, и эндометриоз, и куча там всяких других вещей, там инфекции, гормоны и так далее, и так далее. У тебя кандидатская диссертация должна». Я говорю: «Ну ничего, Николай Михайлович, ну давайте пустим ее на защиту». Пускают. И самое интересное было, я думаю, что если сотрудники, мои бывшие коллеги, ну, которых, наверное, бывших все-таки не бывает, потому что я до сих пор себя все-таки внутренне ощущаю принадлежащим к нашей кафедре, помнят, это был, конечно, жуткий совершенно, ну, для меня очень неприятный спектакль, это апробация на кафедре. Потому что были выбраны, назначены Николаем Михайловичем два рецензента, и первое, что они делали, они вышли вот эту вот ту концепцию, которую я считал изюминкой, то есть многофакторную модель беременности, разгромили в прах и в пух. Как-то так, что такое спермограмма, что такое трубный фактор, там у вас стоит в теме то, что вы должны смотреть были гормоны, эндокринные факторы там, и так далее, и так далее. То есть вот в итоге получилось так, что после этой апробации она прошла вполне успешно, потому что, в общем-то, это был некий такой спектакль. Я не согласился со своими рецензентами, я сразу сказал, что, в общем-то, это достаточно значимая концепция профессора Штейнбергера. Они ни про какого Штейнберга даже слышать не хотели. Но мне пришлось для выхода уже на защиту убрать часть пациентов, что мне было очень обидно, потому что там были очень интересные случаи некоторые. Полностью все свести вот к этому эндокринному фактору и упластить, и сделать свою диссертацию фактически одномерной. При этом получить достаточно интересные данные, но в то же время в обзоре литературы я все это оставил. И интересно было то, что тогда, когда уже я защитился, Олег Васильевич Макаров, который был моим оппонентом на защите диссертации, говорит: «Слушайте, могу я оставить у себя вашу диссертацию?» Я говорю: «Конечно». Дальше я прихожу к Татьяне Дмитриевне Большаковой. Это была заведующая нашей межклинической лаборатории Московской медицинской академии. Она говорит: «Игорь Иванович, я такую диссертацию давно уже не видела, настолько интересно. Можно я оставлю у себя экземпляр?» Я говорю: «Конечно, Татьяна Дмитриевна, можно оставить экземпляр». И к чему я все это говорю? Что, в общем-то, тогда уже у меня возникла вот эта вот концепция, которую я неуклонно следую в течение всей жизни. И то, что я в течение своей профессиональной жизни, я пытаюсь каждой супружеской паре, которая приходит ко мне на прием, объяснять суть вот этого потенциала фертильности. Но понятно, когда приходит супружеская пара, которая просто, ну, никакого отношения не имеет к медицине, это трудно объяснить в течение там 2-3 минут, почему важно углубленно исследовать здоровую жену, если там у мужа какие-то проблемы, допустим, субфертильность. То есть сперма вроде бы может быть фертильна, но не идеально. А у женщины вроде бы все хорошо. Так вот, поиск вот этих проблем у женщины, либо усиление потенциала фертильности женщины с помощью, допустим, гормональной терапии или стимуляции овуляции, часто приводит к значительному повышению вероятности именно вот из-за этого, из-за того, что вот вы видели на экране, который касается потенциала фертильности. И вот когда сейчас вот я изучаю вот эти материалы медицины будущего, я не знаю, будет ли у нас сотрудничество со Стэнфордским университетом, но, возможно, будет, но это сотрудничество будет иметь чисто научный характер, потому что мы не сможем использовать это на практике, пока мы не внедрим эти все системы в ежедневную и повседневную работу. Это слишком дорогие вещи, вот использование всех этих моделей и системы искусственного интеллекта. Но понимание многофакторности и объемности той проблемы, которая существует внутри супружеской пары, позволяет подойти высоко квалифицированно и очень точно к оценке того, что происходит внутри супружеской пары. И поэтому вот это вот понимание многофакторности процесса и многофакторности воздействия, которое должно быть с целью достижения желанной цели, не просто наступление беременности, а рождение здорового ребенка, но об этом мы будем говорить во время наших следующих бесед, является ключевым параметром, необходимым для наступления беременности. И что из этого следует еще? То, что если супружеская пара приходит к нам, и мы начинаем с ней работать, то тогда результатом вот этой вот первичной работы и первичного обследования будет являться дорожная карта лечения бесплодия дорожная карта, индивидуализированная, которая будет связана с тем, что мы делаем сегодня, что мы делаем через 3 месяца, как мы меняем нашу тактику в зависимости от того, будут результаты или не будут, или в зависимости от того, какие результаты будут, и на каком этапе мы должны подключать другие инструменты. И к другим инструментам может относиться, в частности, методика экстракорпорального оплодотворения. То есть получается, что если мы имеем четкое представление о том, что происходит с супружеской парой, мы можем выработать оптимальный план, который подойдет для этой супружеской пары, для того, чтобы добиться наступления беременности максимально физиологическим путем, максимально уменьшить вероятность того, что может понадобиться проведение методики ЭКО. Но если оно может понадобиться, тогда назначить эту методику ЭКО как можно больше, более в оптимальном, то есть назначить эту методику в оптимальные сроки для того, чтобы не потерять драгоценное время, если мы видим, что дорожная карта подошла вот к этой развилке, когда нужно принимать такое решение. И вот это то, что отличает нашу клинику, нашу сеть клиник от многих-многих других центров, которые занимаются лечением бесплодия, лечением различных эндокринных проблем, потому что вот эта вот объемная многофакторная модель, она позволяет действительно, и в наличии вот этой дорожной карты позволяет четко совершенно добиться результатов, которые обеспечат максимально физиологичное наступление беременности. Поверьте, что в очень многих случаях проблема ненаступления беременности заключается в том, что потеряно драгоценное время. Ведь что происходит? Ко мне приходят пациенты часто в 40 лет, в 39 лет, в 38 лет, вот с такими папками, огромными папками того, что уже было сделано. И за это время, пока шли все эти циклы, в том числе многократные неудачные попытки ЭКО, потеряно было драгоценное время, и мы попадаем в очень нехорошие стартовые позиции с точки зрения вероятности наступления беременности. Вот. Поэтому нашей философии и вот эта новая парадигма заключается в том, что супружеская пара должна понимать то, что может быть та или иная проблема достаточно рано. Если вы видите, что не наступает беременность в течение там, нескольких месяцев, лучше обратиться к специалистам, именно как пара. Ведет беременность у нас всегда связка из 2 специалистов. То есть это и врач-акушер-гинеколог, и андролог. У нас 2 очень-очень хороших ученых-андролога. Вадим Игоревич Севастьянов, Андрей Романович Живулько, мы работаем с ними в тесном контакте. Мы проводим общие консилиумы, мы обсуждаем случаи, которые касаются именно того, что происходит внутри супружеской пары. Обследование должно быть максимально точно спланировано и оптимальным по срокам и по объему. То есть если мы начинаем растягивать обследование на какой-то очень-очень длительный промежуток, мы теряем опять-таки вот это драгоценное время, которое иногда начинает очень сильно поджимать. И проведя обследование, причем лечение идет, как правило, параллельно обследованию, если правильно все рассчитать, мы движемся от простого к сложному, то есть мы постепенно наращиваем активность наших воздействий, пока мы не нащупаем ту степень воздействия, на фоне которой наступает беременность. Вот. И такой подход позволяет, не затягивая самого процесса, обеспечить максимальный успех физиологического естественного наступления беременности внутри супружеской пары. Иммунные методики обследования и лечения, гемостазиограмма, генетические факторы и так далее, следует рассматривать просто как инструменты обследования супружеской пары для выяснения той проблемы и для выработки дорожной карты, которая будет давать наступление беременности. И вот многофакторность и объемность модели тех причин, которые лежат в основе бесплодия, они приводят к объемности и многофакторность лечебных воздействий, которые часто действуют синергически, то есть различные методы воздействия позволяют усиливать друг друга, и таким образом, комбинируя слабые воздействия, мы можем повышать потенциал фертильности внутри супружеской пары, и тем самым будет наступать беременность. Вот, то есть вот вкратце, мы об этом еще будем говорить неоднократно, мы будем говорить о дорожной карте при невынашивании беременности, о дорожной карте при планировании беременности, о дорожной карте при беременности для того, чтобы уменьшить риск осложнений. Вот это, я бы сказал, отличает наш медицинский центр, то есть сеть клиник Центра иммунологии и репродукции от очень-очень-очень многих других учреждений. И я даже не знаю, просто возможно, что есть врачи, которые идут по этому пути или стихийно применяют это все, но вот этого осознанного, целенаправленного алгоритма, который мы требуем, чтобы исполняли все наши доктора, работа единой команды разных специалистов. У нас ведь в команде и не только андрологи, и генетики, и генетики, и эндокринологи, и стоматологи, между прочим. Вот сегодня я разговаривал с нашим стоматологом, с которым мы будем работать, и она будет читать лекцию в Подольске в ближайшее время. Вот. И психологи, кстати, тоже очень важная специальность, которая при правильном взаимодействии тоже будет давать достаточно хороший эффект для лечения проблем внутри супружеской пары. Вот это все дает оптимальный путь и оптимальный результат. Самое главное – это то, что сам процесс и обследование лечения, он достаточно медленный. Поэтому, конечно, если нас слушают, ну, то есть, вы знаете, что наш эфир в основном рассчитан на врачей, но если нас слушают пациенты, я хотел бы дать такой совет. Приходите как можно раньше. Давайте разбираться. Давайте искать те факторы, которые могут мешать, и тогда, чем раньше вы придете, тем больше будет вероятность того, что мы добьемся максимально хороших результатов в максимально сжатые сроки. Вот то, что я хотел сегодня вам рассказать о той парадигме, которая сейчас применяется внутри нашего центра. И пожелать вам хотел бы всего самого-самого хорошего, успехов, крепкого здоровья и решения всех ваших проблем. Большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Большое спасибо, если вы оставались с нами до конца. Эфиры наши будут продолжаться. До свидания. Еще раз всего самого хорошего.